Глава 9. «Оставив вас на причале, — начал Диккенс, — я принялся рассматривать несуразную латчонку. Она напоминала убогое суденышко Хекса Магафера, промышляющего поиском трупов и всяких разных предметов в Темзе. Но в данном случае какой-то умалишенный плотник решил превратить свое творение в жалкое подобие венецианской гондолы. Чем дольше я рассматривал двух своих безмолвных провожатых, рулевого на корме и гребца на носу, тем меньше они мне нравились, Уилки. Позолоченные карнавальные полумаски прикрывали у них только глаза, и потому я с легкостью распознал в обоих особей мужского пола, хотя мужского лишь по названию. Помните непристойных гермафродитов, в виде которых изображаются ангелы на фресках в католических соборах на континенте? Так вот, мои спутники обладали еще ярче выраженными гермафродитными чертами, и надетые на них нелепые средневековые рейтузы и туники лишь подчеркивали их женоподобность. Я решил мысленно называть кастрата на носу Венерой, а явнуха на корме — Меркурием. Мы проплыли по широкому потоку сточных вод ярдов 100 или больше. Я оглянулся, но, сдается мне, вы так ни разу и не посмотрели в мою сторону, пока наша гондола не повернула, следуя изгибу тоннеля, и мы с вами не скрылись друг у друга из виду. Маленькие фонари, висевшие на железных штырях на носу и корме, слабо рассеивали мрак. Лучше всего я различал влажные кирпичные своды над нами, поблескивающие в свете фонарей. Полагаю, мне нет нужды напоминать вам, Уилки, какое жуткое зловоние стояло в том первом тоннеле. Я сомневался, что у меня хватит сил долго сдерживать рвотные позывы. Но, к счастью, через несколько сотен ярдов пути по смрадному Стиксу рулевой в полумаске направил нашу гондолу в боковой тоннель, столь узкий, что его следует назвать скорее источной трубой. Венере и Меркурию, да и мне тоже, пришлось низко пригибать голову, когда они продвигали наше суденышко вперед, отталкиваясь облаченными в перчатки руками от низкого кирпичного потолка и стен, сходившихся все теснее. Потом мы выплыли в широкий поток. И я употребляю слово «поток» намеренно, Уилки, поскольку этот канализационный тоннель напоминал больше забранную под высокие кирпичные своды подземную реку шириной с любой наземный приток Темзы. Вы знаете, что в Лондоне многие реки частично или полностью отведены под землю? Ну, например, Флит. Разумеется, знаете. Просто о них как-то не думаешь. Мои андрогинные провожатые долго вели лодку вниз по течению. И дальше. Должен предупредить вас, друг мой, повествование становится фантастическим. Наш первый провожатый, сыщик Хэтчери, равно и китайский опиумный призрак король Лазарь, называли сокрытый под Лондоном мир подземным городом. Но теперь я увидел, что замысловатый лабиринт, состоящий из простых и двухъярусных подвалов, сточных труб, пещер, боковых ходов, заброшенных штолен, прорытых задолго до основания здесь первого поселения, забытых катакомб и недостроенных тоннелей, является в буквальном смысле городом, эдакий жуткий Лондон под Лондоном, настоящий подземный город. Мы медленно плыли по течению, и когда мои глаза привыкли к темноте, что сгущалось по сторонам широкого потока, я вдруг стал различать во мраке людей. Именно так, дорогой Уилки, людей, не беспризорных мальчишек, которые, как я теперь понял, походили скорее на одичалых псов или свирепых волков, некогда рыскавших в окрестностях какой-нибудь средневековой деревни, а самых обычных людей. Мужчин и женщин, детей, целые семьи у костров, а также грубо сколоченные хибары, подстилки, тюфяки, даже печки, Старые колченогие стулья и продавленные кресла в выбитых в кирпичных стенах нишах, боковых пещерах и на широких, покрытых илистой грязью берегах. Там и сям из вязкой скользкой жижи вырывались языки голубого пламени, напоминающие трепетные огоньки свечей на рождественском пудинге Уилки. И иные из жалких оборванцев в поисках света и тепла теснились вокруг таких вот костерков, горевших в местах газовых выбросов. Потом, когда мне уже стало казаться, что Венера и Меркурий будут вести нашу гондолу по темным водным улицам вечно, тоннель резко расширился, и мы приблизились к настоящей пристани, вырубленным в скальной стене широким ступеням, ярко освещенным факелами. Меркурий пришвартовал гондолу, а Венера помог мне выйти из шаткого суденышка. Оба они, неподвижные и безмолвные, оставались в лодке, пока я поднимался по ступеням к медной двери. По сторонам лестницы стояли большие египетские статуи, вытесанные из камня, а над дверью размещался темный бронзовый барельеф, похожий на выставленные в Британском музее древние барельефы, среди которых чувствуешь себя весьма неуютно зимним вечером незадолго до часа закрытия. На нем изображались мужчины с головой шакала или птицы, держащие в руках посохи, скипетры и крюки. Каменную перемычку над широким дверным проемом сплошь покрывали рисуночные письмена, иероглифы, какие можно увидеть на иллюстрациях обелисков в книгах о египетском походе Наполеона. Они напоминали неумелые детские рисунки, все эти вырезанные на камне волнистые линии, глаза, птицы, множество разных птиц. Два безмолвных, но вполне живых чернокожих великана, при виде их на ум мне пришло слово «нубийцы», стояли у массивной двери и распахнули передо мной створы, когда я приблизился. Они были в черных балахонах без рукавов и с открытой грудью, оба держали в руках диковинные посохи с крюком, похоже, железные. Ведущая от подземной реки широкая лестница, статуи и барельефы, стражи у медной двери выглядели столь внушительно, что я приготовился вступить в некий величественный храм. Однако, хотя освещенные фонарями гулкие помещения действительно смутно напоминали языческое святилище, у меня возникло впечатление, будто я очутился скорее в библиотеке, нежели в храме. На полках, что тянулись рядами вдоль стен первого зала и боковых комнат, лежали пергаментные свитки, глиняные таблицы и вполне современные книги. Я мельком заметил на корешках названия научных трудов и справочников, какие можно найти в любой хорошей библиотеке. В каждом помещении стояли несколько столов, освещенных факелами или свисающими с потолка жаровнями, и одна другая низкая кушетка, вроде тех, что встречались в богатых домах древних римлян, греков и египтян, если верить историкам. В комнатах сидели или расхаживали вдоль полок люди, в большинстве своем похожие на ласкаров, мадьяр, индусов и китайцев. Но никаких погруженных в опиумный сон старцев там не было. Никаких лежачих мест, никаких опиумных трубок и ни слабейшего запаха проклятого наркотика. Я обратил внимание, что почти у всех мужчин невесть почему обриты головы. Друд ждал меня во втором зале, Уилки. Он сидел под шипящим фонарем за маленьким столом, заваленным книгами и свитками, и пил чай из веджвудской чашки. Одетый в желтовато-коричневый балахон, сейчас он нисколько не походил на гробовщика в дурно скроенном костюме. Выглядел гораздо внушительнее. Но при свете фонаря все изъяны внешности выделялись еще резче. Почти лысый череп со шрамом, безвекие глаза, уродливый нос, словно укороченный ножом хирурга, слегка раздвоенная верхняя губа и бесформенные обрубки вместо ушей. Он встал и протянул мне руку.
«Добро пожаловать, мистер Диккенс.
— проговорил он с характерным присвистом и пришепетыванием, которое я столь безуспешно пытался воспроизвести для вас. «Я ждал вас». «Откуда вы знали, что я приду, мистер Друт?» — спросил я, пожимая холодную белую руку и стараясь не поморщиться от отвращения. Он улыбнулся, Уилки, и я снова увидел мелкие, редкие, очень острые зубы и мелькающий за ними розовый язык, поразительно проворный.
«Вы человек весьма любопытный, мистер Диккенс», — сказал Друт. «Это видно по вашим замечательным романам и повестям. Все ваши сочинения вызывают у меня подлинное восхищение».
«Благодарю вас, вы очень любезны», — ответствовал я. «Можете представить, дорогой Уилки, как чудно я чувствовал себя, сидя в храмоподобной библиотеке подземного города, со странным субъектом, ставшим постоянным персонажем моих снов со дня Стейплхёрстской катастрофы, и слушая, как он хвалит мои книги, словно я только что закончил публичное чтение в Манчестере. Прежде чем я успел придумать, что еще сказать, Друт налил мне чаю в изящную фарфоровую чашку и промолвил: «Уверен, у вас есть вопросы ко мне». «Конечно, мистер Друт. Я надеюсь, вы не сочтете их дерзкими или чересчур личными. Не стану скрывать, мне не терпится узнать, кто вы такой, откуда родом, что привело вас сюда, в подземный город. Почему вы оказались на Фолкстонском поезде? В общем, все».
«В таком случае я расскажу вам все, мистер Диккенс», — ответил мой диковинный собеседник.
Следующие полчаса я пил чай и слушал его повествование, друг мой. «Вы хотели бы узнать биографию Друда прямо сейчас? Или отложим это на другой день?»
Я огляделся по сторонам. Мы находились примерно в миле от Гетсхилл Плейс. Я осознал, что слегка задыхаюсь от быстрой ходьбы, но головная боль улетучилась, пока я завороженно внимал невероятному рассказу.
«Зачем откладывать, Диккенс? Давайте уж дослушаем историю до конца».
«До конца еще далеко, дорогой Уилки», — сказал Диккенс, постукивая тростью по земле на каждом втором шаге. «Если честно, история только начинается. Но я расскажу вам все, что поведал мне Друт той ночью. Правда, в сжатой форме, поскольку конечный пункт нашего маршрута уже показался впереди». Человек, известный нам под именем Друда, является сыном англичанина и египтянки. Отец, некий Джон Фредерик Форсайт, родился в прошлом веке, окончил Кембриджский университет и выучился на инженера-строителя, хотя подлинной его страстью всегда были и географические исследования, приключения и литература. Это правда, Уилки, я проверял. Сам Форсайт писал и художественную прозу, и научные труды, но в настоящее время он памятен своими очерками о путешествиях. Инженерное образование Форсайт получал во Франции. По окончании наполеоновских войн, разумеется, когда англичане смогли беспрепятственно вернуться туда. И там он свел знакомство с различными учеными, участвовавшими в египетской экспедиции Наполеона. Их рассказы возбудили в нем страстное желание посетить Египет и своими глазами увидеть всю тамошнюю экзотику. Сфинкса, подвергшегося обстрелу французской артиллерии и в результате лишившегося носа, фараоновы пирамиды, местных жителей, древние города и, да, женщин. Форсайт был молод и холост, и рассказы французов о закутанных в чедру обольстительных магометанках с подведенными сурьмой глазами воспламенили в нем мечту о чем-то большем, нежели просто путешествие в далекую страну.
Через год Форсайт завербовался в Египет в составе английской строительной фирмы, заключившей подрядный контракт с французской компанией, которая принадлежала одному парижскому знакомому Чарльза Фредерика Форсайта и работала на молодого правителя Египта, Мехмета Али. Именно Али первым попытался внедрить в Египте европейские технические достижения и новшества. Как профессионал, Форсайт был потрясен инженерным гением древних египтян, явленным в пирамидах, руинах колоссальных сооружений и оросительных сетях по берегам Нила. Как искатель приключений, молодой человек остался в восторге от Каира и прочих египетских городов, а равно от экспедиций к удаленным руинам и местам археологических раскопок выше по течению Нила. Как мужчина, Форсайт удостоверился, что французы нисколько не грешили против истины, рассказывая об обольстительности египтянок. В первый же год своего пребывания в Каире Форсайт познакомился с молодой египетской вдовой, впоследствии ставшей матерью Друда. Она жила поблизости от квартала, где в массе своей обретались европейские инженеры и прочие иностранные подрядчики. Говорила по-английски, происходила из знатного и старинного александрийского рода, ее покойный муж занимался торговлей в Каире и посещала званые обеды и вечеринки, устраивавшиеся английской строительной фирмой. Звали эту женщину Амисси, что в переводе означает «цветок», и многие англичане, французы и египтяне говорили Форсайту, что своей неброской красотой она в полной мере заслуживает такое имя. Несмотря на существовавшие среди мусульман предубеждения против европейцев и христиан, ухаживание за молодой вдовой оказалось делом нехитрым. Несколько раз Амисси случайно показала Форсайту свое лицо близ купальни, где собирались местные женщины. Каковой жест традиционно означал молчаливое согласие на помолвку. И вскоре они поженились по мусульманскому закону без всяких затейливых церемоний. Собственно говоря, для скрепления брачных уз потребовалась одна единственная фраза, тихо произнесенная будущей матерью Друда. «Мальчик, ныне известный нам под именем Друд, появился на свет через 10 месяцев. Отец нарек новорожденного сына Джаспером, каковое имя ничего не говорило матери, соседям, а впоследствии сверстникам бедного малого, взявшим за обыкновение избивать полукровку точно наемного мула. Почти 4 года Форсайт воспитывал из ребенка будущего английского джентльмена, требовал, чтобы все в доме разговаривали исключительно по-английски, занимался с сыном в свободное время и заявлял, что тот получит образование в лучших учебных заведениях Англии. Амисси не имела права голоса в данном вопросе. Но, к счастью для юного Джаспера Джона Форсайта Друда, большую часть времени отец отсутствовал дома, работая на разных строительствах вдали от Каира, жены и сына. На улицу юный Джаспер Джон Форсайт выходил всегда в дрянной одежонке. Амисси понимала, насколько важно, чтобы все соседи, старый млад, не имели представления о материальном благополучии маленького Джаспера. Товарищи по играм и даже взрослые египтяне запросто могли бы убить светлокожего мальчонку, когда бы узнали об огромных доходах его отца. Потом, повинуясь такой же внезапной прихоти, по какой он в свое время очутился в Египте, Чарльз Фредерик Форсайт закончил свою работу в этой стране и вернулся в Англию, чтобы начать новую жизнь. Он оставил жену-мусульманку и сына-полукровку, не потрудившись даже написать письмо со словами сожаления. Мать Друда теперь оказалась покрыта двойным позором. Во-первых, она вышла замуж за неверного, во-вторых, он ее бросил. Друзья, соседи и родственники винили бедняжку в обеих трагедиях. Однажды возле женской купальни несколько египтян с закрытыми шарфами лицами напали на Амисси, уволокли прочь и заставили предстать перед судом в составе других безлицых мужчин. после чего приговор суда был приведен в исполнение. Несчастную провезли на осле по улицам под конвоем местных полицейских, а потом забили насмерть камнями. Расправу вершила разъяренная толпа мужчин, а женщины в черных чадрах с удовлетворением наблюдали за казнью с крыши балконов, испуская одобрительные крики. Но когда полицейские явились в бывший дом Форсайта в старом квартале, чтобы схватить сына убитой женщины, мальчика там не оказалось. Слуги, соседи и родственники утверждали, что знать не знают, где он. В домах у них провели обыски, но нигде не обнаружили и следа ребенка. Все его игрушки и одежда остались на своих местах, словно мальчик просто вышел во двор и был унесен в небо или утащен в реку богами. Полицейские решили, что какой-нибудь доброжелательный сосед или слуга, прослышав о казни Амиси, велел 4-летнему Джасперу бежать, и малец выбрался из города в пустыню, где и погиб. Но дело обстояло иначе. Видите ли, Уилки, богатый и влиятельный дядя Амиси, александрийский торговец коврами по имени Амун, он души не чаял своей племяннице и премного опечалился, когда она уехала в Каир с первым мужем, а впоследствии опечалился еще сильнее, узнав о ее браке с неверным. Он тоже прослышал, что англичанин бросил Амиси и отправился в Каир с намерением уговорить бедняжку вернуться в Александрию вместе с ребенком. Амун, чье имя в переводе означает «скрытый от всех», был уже почти стариком, но имел молодых жен. Днем он торговал коврами, а по ночам отправлял обязанности жреца в одном из тайных храмов древней религии, языческой, до мусульманской религии, которую исповедовали египтяне, пока не приняли магометанство под угрозой кривых сабель. И он твердо решил убедить племянницу перебраться вместе с сыном к нему в Александрию. Амун опоздал всего на час. Прибыв в старый квартал к моменту казни племянницы, но не имея никакой возможности остановить расправу, он поспешил к дому Амиси. Все слуги там предавались полуденному сну, а соседи увлеченно наблюдали за побиванием несчастной камнями. Похитил из кроватки юного Джаспера Джона Форсайта и немедленно покинул Каир, увозя с собой крохотного мальчика, что сидел в седле позади него, крепко обхватив за пояс обеими руками. 4-летний малыш не знал, что мать погибла, а Амун приходится ему двоюродным дедом. И в детском страхе своем вообразил, будто он похищен пустынным разбойником. Старик и маленький мальчик на белом жеребце галопом вылетели за ворота Каира и поскакали во весь опор по дороге, ведущей в Александрию. В родном городе, в своем огромном доме, который укрывался за стенами не хуже крепостных и охранялся хорошо вооруженными стражами из родного клана, собратьями-жрецами и александрийскими наемными убийцами из числа преданных сторонников, дядя Амин принял Джаспера как собственного сына и навсегда сохранил происхождение мальчика в тайне от всех. На следующее утро после прибытия в Александрию, когда юный Джаспер Джон Форсайт проснулся в незнакомом окружении, дядя Амун отвел его к скотному загону и велел выбрать козла. Маленький Друт отнесся к делу с чрезвычайной серьезностью, на какую способно только 4-летнее дитя, и по длительном раздумье указал на самого крупного белого козла с шелковистой шерстью и глазами, ну, прям как у дьявола, с вертикальными зрачками. Дядя Амун улыбнулся, кивнул, велел мальчику вывести козла из загона, а потом отвел блеющее животное и довольного Джаспера в закрытый для посторонних внутренний двор, в самой глубине огороженной территории. Там дядя Амун, уже не улыбаясь, вынул из-за пояса длинный кривой кинжал, вручил малышу и сказал: «Этот козел — единственное, что осталось от мальчика, в прошлом звавшегося Джаспером Джоном Форсайтом, сына неверного англичанина Джона Форсайта и опозоренной женщины по имени Амиссии. Джаспер Джон Форсайт умрет здесь и сейчас, и никто никогда впредь не произнесет ни одно из этих имен. Ни ты сам под страхом смерти, ни любой другой человек под страхом смерти». Затем дядя Амун положил сильную руку на ручонку маленького Джаспера Джона, сжимавшую эфес кинжала, и одним быстрым движением перерезал козлу глотку. Животное забилось в конвульсиях и в считанные секунды испустило дух. Кровь забрызгала белые штанишки и рубашку четырехлетнего ребенка. «Отныне тебя зовут Друд», — промолвил дядя Амун.
Это было нетрадиционное имя, принятое в роду Амуна, и даже необычное египетское — Уилки. Значение его давно затерялось во мгле веков, во мраке времен, окутывающем истоки древнего языческого культа. В последующие годы дядя Амун ввел мальчика в тайный мир, где обитал он сам и многие его знакомые. При свете дня они были магометанами. Маленький Друд учил наизусть Коран и молился по пять раз на дню, как положено праведному приверженцу ислама. А по ночам Амун и другие александрийцы из тайного общества чтили старый закон, поклонялись древним богам и отправляли древние религиозные ритуалы. Вместе со своим дядей и остальными жрецами Друд при свете факелов проникал в недра пирамид и спускался в подземные храмы, расположенные под святынями вроде сфинкса. Еще не достигнув подросткового возраста, маленький Друд совершал с дядей и прочими жрецами путешествия в Каир, на остров Филе, к руинам древних некрополей на берегу Нила в Верхнем Египте и в долину, где давным-давно опочившие египетские короли, они называются фараонами, как вы наверняка помните, Уилки, покоятся в гробницах, вырубленных в каменном ложе и окрестных скалах. В тех потаенных местах процветала древняя египетская религия и многотысячелетнее сокровенное знание. Там мальчик Друд был посвящен в тайны языческого культа и обучен ритуалам, которые отправлял еще Моисей. Дядя Амун обладал глубокими познаниями в сакральных целительских науках. Он являлся верховным жрецом храмов сна, посвященных Исиде, Осирису и Серапису, и подготовил Друда на такую же должность. Так называемый «целительный сон», дорогой Уилки, известен египтянам и практикуется среди них уже свыше 10 000 лет. Жрецы, способные вводить людей в такой сон, обретали полную власть над своими пациентами. Сегодня мы называем подобную практику научным термином месмеризм, а состояние человека, погруженного в чудодейственный сон, магнетическим трансом. Как вам известно, Уилки, я сам обладаю известными способностями, а по мнению иных, так и редким даром в искусстве месмеризма. Я рассказывал вам о своих занятиях с профессором Джоном Эллиотсоном в клинике при университетском колледже в Лондоне, о собственных исследованиях данного феномена и о том, как несколько лет назад в Италии и Швейцарии я в течение многих месяцев лечил животным магнетизмом бедную, одержимую видениями мадам де Ларю по настоятельной просьбе ее мужа. Я уверен, я бы полностью исцелил бедняжку, когда бы в дело не вмешалась Кэтрин, обуянная безумной и беспочвенной ревностью. Друд сказал, что признал во мне обладателя магнетической силы сразу, как только увидел меня на береговом откосе над местом чудовищной Стейпл-Хёрдской катастрофы. По словам Друда, он распознал во мне сей богоданный дар с первого взгляда, как в свое время дядя Амун распознал скрытые способности в нем самом, когда он был 4-летним мальчонкой. Но я отвлекся от повествования. Все годы отрочества и юношества Друд совершенствовал свой талант, постигая тайное знание древних египтян. Известно ли вам, к примеру, Уилки, что, по свидетельству авторитетного историка Геродота,
Великий фараон Рамзес, владыка всего Египта, однажды безнадежно заболел и, по выражению самого Геродота, а равно и дяди и учителей Друда, сошел в царство мертвых. Но впоследствии Рамзес вернулся в земной мир полностью исцеленным. Чудесное возвращение фараона праздновалось на протяжении многих тысячелетий и по сию пору празднуется в Египте, где ныне господствует ислам. И знаете ли вы, Уилки, благодаря чему Рамзес столь чудесным образом вернулся из темного царства мертвых? Здесь Диккенс сделал эффектную паузу, и по прошествии нескольких долгих секунд мне пришлось сказать «не знаю». «Благодаря месмерическому магнетизму», — провозгласил неподражаемый. «По ходу ритуального действия, проведенного в храме Сига, Рамзес погрузился в гипнотический сон, в котором он умер как человек, а потом усилиями жрецов был возвращен к жизни, полностью исцеленным и уже превосходящим смертную природу». Тацит рассказывает нам о знаменитом храме сна в Александрии. Именно там молодой друд по ночам постигал сокровенное знание и в конечном счете в совершенстве освоил древнее искусство магнетического воздействия. Той ночью в храмоподобной библиотеке подземного города друд поведал мне, показав соответствующие пергаменты и книги, что в свое время Плутарх говорил о некоем дурманном благовонии под названием кифи, использовавшимся в храмах Исиды и Осириса для погружения людей в целительный и одновременно ясновидческий сон. Оно применяется даже в наше время, друд дал мне нюхнуть из открытого флакончика Уилки, для введения в месмерический транс наравне с музыкой лиры. Пифагорейцы в своих тайных ритуалах, проводимых в пещерах и храмах, тоже использовали кифи и лиру, поскольку они, вслед за древними египтянами, верили, что под воздействием магнетической силы, правильно приложенной, душа может покидать телесную оболочку и вступать в связь со спиритуальным миром. «Не смотрите на меня так, дорогой Уилки. Вы знаете, я не верю в простых призраков и духов, являющихся на сеансах столоверчения. Сколько раз я разоблачал подобные суеверия устно и письменно. Но я сведущ в животном магнетизме и надеюсь в самом скором времени углубить свои познания в данной области». Согласно Геродоту и Клименту Александрийскому, нижеследующая молитва в сочетании с месмерическим воздействием на покойного неизменно применялась на всех важных египетских похоронах на протяжении 10 000 лет. «О боги, дающие жизнь людям! Явите милость к душе опочившего, дабы она могла уйти к бессмертным богам». Но некоторые души жрецы не отпускали. Некоторые души они удерживали своей магнетической силой и возвращали обратно. Так было в случае с фараоном Рамзесом. Так было и в случае с человеком, известным нам с вами под именем Друд.
Диккенс остановился, и я тоже. До Гэтсхилла оставалось уже меньше полумили, хотя мы шли несколько медленнее обычного. Признаться, завороженный монотонным голосом Чарльза Диккенса, последние 20 минут я не замечал ничего вокруг.
«Вы находите все это скучным?» — спросил он,
устремив на меня пытливый взгляд темных глаз. «Глупый вопрос», — сказал я. «Все это чрезвычайно увлекательно и в высшей степени фантастично. Не каждому и не каждый день выпадает удовольствие услышать сказку «Тысячи и одной ночи» из уст Чарльза Диккенса».
«Фантастично»,
— повторил неподражаемый с едва заметной улыбкой.
«По-вашему, это слишком фантастично, чтобы быть правдой?»
«Чарльз, вы спрашиваете меня, верю ли я, что Друд рассказал вам правду, или верю ли я, что вы рассказали мне правду?»
«И первое, и второе», —
ответил он, не сводя с меня пристального взгляда. «Не знаю, сказал ли Друд хоть слово правды», — промолвил я. «Но я верю, что вы говорите чистую правду, рассказывая историю, поведанную вам Друдом». Я лгал, дорогой читатель. История казалась слишком абсурдной, чтобы я поверил в нее или хоть на миг допустил, что Диккенс в нее поверил. Я помнил, как однажды Диккенс сказал мне, что в детстве его любимой книгой были сказки «Тысячи и одной ночи». И сейчас задался вопросом, не пробудились ли в нем некие детские качества от потрясения, вызванного Стейплхёрстской катастрофой. Диккенс кивнул, словно учитель, услышавший правильный ответ от ученика.
«Мне нет необходимости напоминать вам, друг мой, что все это должно остаться между нами».
«Разумеется», — он улыбнулся почти по-мальчишески.
«Даже если наш друг инспектор Филд грозится разболтать всему свету про домовладелицу и дворецкого».
Я небрежно махнул рукой. «Но вы не рассказали про Друда самого главного», — заметил я.
«Разве?»
«Да», — твердо промолвил я. «Не рассказали. Почему он оказался на месте железнодорожного крушения? Откуда там взялся? Что он делал с тяжело ранеными людьми? Помнится, вы говорили, что со стороны все выглядело так, будто Друд похищал души умирающих. И что, собственно говоря, он делает в пещере, у протекающей по тоннелю подземной реки, глубоко под катакомбами?»
«Поскольку до дома уже рукой подать», — начал Диккенс, вновь трогаясь с места. «Я не стану продолжать повествование, а просто отвечу на ваши вопросы, дорогой Уилки. Во-первых, Хэтчери оказался прав в своих умозаключениях и предположениях насчет появления Друда на месте крушения. Он действительно путешествовал в гробу в багажном вагоне».
«Боже милостивый!» — воскликнул я. «Но почему?»
«Все, как мы и думали, Уилки. В Лондоне и прочих городах Англии у Друда есть враги, исполненные решимости выследить и схватить его. Инспектор Филд — один из таких врагов. Друд не является ни подданным нашей страны, ни желанным чужеземным гостем. На самом деле, по официальному мнению и по официальным документам, он уже 20 лет как умер. Потому-то он и возвращался в гробу из поездки по Франции, где встречался с собратьями по религии, владеющими искусством магнетизма».
«Поразительно», — сказал я. «Но что насчет странного поведения Друда на месте катастрофы? Вы сами рассказывали, как он подкрадывался и склонялся над ранеными, которые все оказывались мертвыми, когда вы подходили к ним после него. Похищал души, по вашему же выражению». Диккенс улыбнулся и, взмахнув тростью точно мечом, обезглавил росток чертополоха.
«Это показывает, сколь глубоко может ошибаться даже самый умный и зоркий наблюдатель, если не знает всех обстоятельств дела. Друд вовсе не похищал души несчастных жертв катастрофы. Напротив, он воздействовал на страдальцев месмерической силой, дабы облегчить предсмертные муки, и произносил древнюю египетскую погребальную молитву, призванную помочь при переходе в мир иной. Молитву эту я процитировал вам несколько минут назад. Друд действовал на манер католического священника, проводящего соборование перед смертью. Только он проводил месмерические обряды культа сна, твердо веря, что таким образом отправляет души погибших на суд к богам, которым они поклонялись при жизни».
«Поразительно», — повторил я.
«А что касается обстоятельств его жизни здесь, в Англии, и причин нынешнего его проживания в подземном городе, продолжал Диккенс, то рассказ инспектора Филда о прибытии Друда в Англию, об ограблении, матросе, ноже и всем прочем почти полностью соответствует истине, только с точностью до наоборот. 20 с лишним лет назад Друд приехал в Англию с заданием разыскать двух своих родственников из Египта, близнецов, юношу и девушку, владевших другим древним египетским искусством, умением читать мысли. Он имел при себе огромную сумму денег в английских фунтах и золотых монетах. На следующий же вечер после приезда в Лондон Друда ограбили. Английские матросы напали на него в припортовом квартале, обчистили, зверски исполосовали ножом, именно тогда он лишился век, ушей, носа и кончика языка,
и бросили в Темзу, словно труп. Да он, собственно, и был тогда почти трупом. Какие-то обитатели подземного города вытащили Друда из реки и перенесли вниз умирать. Но он не умер, Уилки. А если и умер, так значит вернул себя к жизни. Когда неизвестные бандиты грабили его, избивали и резали ножом, Друд погрузился в глубокий месмерический сон и привел свою душу, или, по крайней мере, свое психическое существо, к тонкой грани между жизнью и смертью. Оборванцы из подземного города нашли бездыханное тело, но при звуке человеческих голосов Друд очнулся от магнетического сна таким же усилием воли, каким ввел себя в месмерический транс. Чтобы отблагодарить своих спасителей, Друд построил в подземном муравейнике храм сна, совмещенный с библиотекой, где он исцеляет тех, кого может исцелить, помогает тем, кому может помочь посредством древних обрядов, облегчает предсмертные муки и переход в иной мир тем, кого уже нельзя спасти.
«Послушайте вас, так он просто святой», — сказал я.
«В известном смысле так оно и есть».
«А почему он просто не уедет в Египет?» — спросил я.
«О, он туда ездит, Уилки, время от времени, чтобы повидаться со своими учениками и коллегами, помочь с отправлением некоторых древних ритуалов».
«Но он все время возвращается в Англию? До сих пор?»
«Он пока так и не нашел своих родственников», — сказал Диккенс. «И Англия для него уже стала такой же родиной, как Египет. В конце концов, он ведь наполовину англичанин».
«Даже несмотря на убийство козла, носившего его английское имя?» Диккенс промолчал. «По утверждению инспектора Филда, ваш мистер Друд — целитель, великий знаток месмеризма, праведник почище Христа и тайный мистик. За последние 20 лет убил свыше 300 мужчин и женщин». Я ожидал, что неподражаемый рассмеется, но он хранил все тот же серьезный вид и все так же пристально смотрел на меня.
«А вы сами-то верите, что человек, с которым я разговаривал, повинен в 300 убийствах?»
Я выдержал взгляд Диккенса и ответил взглядом равно непроницаемым. «Возможно, он гипнотизирует своих приспешников и заставляет их выполнять всю грязную работу, Чарльз». Теперь он все-таки улыбнулся.
«Вы наверняка знаете, друг мой, из научных трудов профессора Джона Эллиотсона, если не из собственных моих случайных заметок по данному предмету, что даже в состоянии месмерического сна или месмерического транса человек не может совершить никаких поступков, противоречащих его нравственным нормам и принципам».
«В таком случае, возможно, Друд гипнотизирует убийцы головорезов, и они совершают для него все убийства», — предположил я.
«Если они уже убийцы и головорезы, дорогой Уилки», — мягко промолвил Диккенс, «Друду нет никакой необходимости гипнотизировать их, не правда ли? Он может просто заплатить им звонкой монетой».
«Так, может, он и платит», — сказал я. Наш разговор приобретал до невыносимости абсурдный характер. Я окинул взглядом широкий луг, словно мерцающий в свете осеннего солнца. За деревьями впереди я явственно различал маленькое шале и мансардную крышу Гэтсхилл Плейс. Я положил ладонь на плечо неподражаемому, пока он еще не тронулся с места, и спросил: «Так вы ездите по ночам в Лондон 1-2 в неделю, чтобы совершенствовать свои познания и способности в месмеризме?»
«А, значит, в моем семейном кругу все-таки есть соглядатый. Некто, часто страдающий несварением желудка, насколько я понимаю?»
«Нет, мой брат здесь ни при чем», — довольно резко сказал я. «Чарльз Коллинз умеет хранить секреты и бесконечно вам предан. И однажды он станет отцом ваших внуков. Вам следует относиться к нему более уважительно». По лицу писателя пробежала тень. Похоже, тень отвращения. Хотя я так и не понял,
Вызвано оно мыслью о женитьбе моего брата на Кейт, каковой союз неподражаемый никогда не одобрял, или же сознанием того, что сам он, Диккенс, уже достаточно стар, чтобы иметь внуков.
«Вы правы, Уилки. Прошу прощения за шутку, пусть и продиктованную теплым родственным чувством. Но тихий внутренний голос говорит мне, что я так и не дождусь внуков от брака Кейти Диккенс с Чарльзом Коллинзом».
Что он, собственно, имел в виду? Пока мы не сцепились в драке или не продолжили путь в тягостном молчании, я сказал: «О ваших еженедельных поездках в город мне сообщила Кейти. Она, Джорджина и ваш сын Чарльз тревожатся за вас. Они понимают, что страшные воспоминания о железнодорожном крушении все еще преследуют вас и пагубно воздействуют на ваши нервы. Сейчас они подозревают, что я вовлек вас в какое-то дикое непотребство, творящееся в лондонских злачных местах, и теперь по меньшей мере раз в неделю вас, извиняюсь за выражение, самым магнетическим образом тянет к ночным бесчинствам».
Диккенс громко расхохотался, запрокинув голову.
«Да бросьте, Уилки! Если у вас нет никакой возможности задержаться до ужина, составленного Джорджиной из самых изысканных блюд, вы, по крайней мере, должны выкурить со мной сигару, обозревая конюшни и наблюдая за Джоном Форстером, играющим с моими детьми на лужайке. Потом маленький Плорн запряжет двуколку и отвезет вас на станцию прямо к вечернему экспрессу».
Навстречу нам выбежали собаки. Диккенс почти всегда держал у ворот собак на цепи, так как слишком много разных бродяг и грязных оборванцев имели обыкновение сворачивать с Дуврской дороги и выклянчивать дармовые подачки у задней или передней двери Гэтсхилл Плейс. Первой нас встретила миссис Поскакушка, любимица Мэри, крохотный померанский шпиц, с которым Диккенс неизменно разговаривал особым детским, почти писклявым голосом. Через секунду подлетела Линда, неугомонный непоседливый сенбернар, вечно занятый игривой борьбой с огромным мастифом по кличке Турок. Все трое в совершенном экстазе прыгали, норовили лизнуть в лицо, бешено виляли хвостом, приветствуя своего хозяина, на удивление хорошо ладившего со всеми животными. Казалось, как и многие люди, собаки и лошади понимали, что Чарльз Диккенс поистине неподражаемый и посему заслуживает всяческого уважения. Пока я пытался потрепать по голове сенбернара, приласкать резвящегося мастифа и обойти прыгучего шпица, которые через каждые несколько секунд отскакивали прочь от меня и снова набрасывались со своими изъявлениями восторга на Диккенса, из-за живой изгороди вихрем вылетел незнакомый мне пес, крупный ирландский волкодав, и с угрожающим рычанием помчался на меня, словно с намерением перегрызть мне горло. Признаться, я поднял трость и попятился.
«Стоять, султан!» —
гаркнул Диккенс, и пес сначала застыл на месте всего в нескольких шагах от меня, потом припал к земле с самым виноватым и покорным видом. Диккенс укоризненным тоном выговорил злодею, а затем почесал у него за ухом. Я подступил ближе, и волкодав злобно заворчал, опять оскалив клыки. Диккенс перестал ласкать пса. Султан виновато опустился на брюхо и уткнулся носом в башмаки хозяина.
«Я впервые вижу эту собаку», — заметил я.
Диккенс стряхнул головой.
«Перси Фицджеральд подарил мне султана всего несколько недель назад. Честно говоря, иногда этот пес напоминает мне вас, Уилки».
«И чем же, интересно знать?»
«Во-первых, он абсолютно бесстрашен», — сказал Диккенс. «Во-вторых, он абсолютно предан, слушается только меня одного и слушается беспрекословно. В-третьих, он презирает общественное мнение и нисколько с ним не считается. Он ненавидит солдат и нападает на них, едва лишь заприметит. Он ненавидит полицейских и, говорят, гонялся за несколькими здесь по аллее. И он ненавидит всех себе подобных».
«Я не питаю ненависти к себе подобным», — мягко промолвил я. Я в жизни не нападал ни на одного солдата и никогда не гонялся за полицейскими. Явно не слушая меня, Диккенс опустился на колени и потрепал султана по загривку, в то время как остальные три собаки прыгали и скакали вокруг него, снедаемые лютой ревностью.
Султан лишь единственный раз попытался проглотить миссис Поскакушку, но имел любезность выплюнуть ее по первому же моему приказу. Однако все кошки в округе, в частности, последний помет Кисули, что живет в сарае за гостиницей Фальстаф Инн, таинственным образом пропали после появления здесь султана.
Султан пристально посмотрел на меня, взглядом своим недвусмысленно давая понять, что перегрызет мне глотку при первой же удобной возможности.
Но, боюсь, невзирая на его преданность, дружелюбие, отвагу и забавные повадки, — заключил Диккенс, — нашего друга султана однажды придется умертвить, и сделать это придется мне.
Вернувшись вечерним поездом в Лондон, я отправился не пешком домой на Мелком Плейс, а взял кэб до Болсовер-стрит, 35. Там мисс Марта Р., записанная в домовой книге под именем миссис Марта Доусон, встретила меня у задней отдельной двери, ведущей прямо в скромные апартаменты, которые состояли из крохотной спальни, гостиной чуть побольше и зачаточной кухоньки. Я прибыл несколькими часами позже, чем обещался, и она давно уже прислушивалась, не раздадутся ли мои шаги на лестнице.
«Я нажарила котлет и все держу на медленном огне», — сказала Марта, «на случай, если вам захочется поужинать сейчас же. Или разогрею их позже».
«Да, разогреешь позже», — сказал я. «Дорогой читатель отдаленного будущего, я почти могу...» Ну, не вполне, но почти. Вообразить такое время, когда мемуаристы или даже романисты не опускают завесу целомудренного молчания над событиями личного характера, какие могут последовать здесь, над интимными, так сказать, моментами отношений между мужчиной и женщиной. Надеюсь, в вашу эпоху нравы не настолько испорчены, что вы свободно говорите и пишете о минутах телесной близости. Но если вы ждете подобных бесстыдных откровений здесь, мне придется разочаровать вас. Когда бы вам довелось увидеть фотографию мисс Марты Р., наверное, вы при всем желании не разглядели бы красоты, какую я нахожу в ней при каждой нашей встрече. Постороннему взгляду или объективу фотокамеры, а Марта говорила, что у нее есть фотопортрет, сделанный с нее за родительский счет год назад, когда ей стукнуло 19. Марта Р. представляется приземистой женщиной с угрюмым узким лицом, почти негроидными губами, прямыми волосами, разделенными на прямой пробор, и туго зачесанными назад, так туго, что пробор производит впечатление узкой длинной плеши посреди макушки, глубоко посаженными глазами и слегка приплюснутым носом, приличествующим скорее сборщице хлопка на южноамериканской плантации. Фотография Марты Р. не дает ни малейшего представления об ее пылкости, страстности, чувственности, телесной щедрости и необузданности. Многие женщины, с одной из таких я сожительствую уже много лет, весьма убедительно изображают чувственность на людях, особым образом одеваясь, искусно раскрашивая лицо, кокетливо хлопая ресницами. Но в действительности они почти или совсем не ведают плотского желания. Думаю, они прикидываются единственно по привычке. Очень и очень немногие женщины, такие как Марта Р., обладают поистине страстной натурой. Найти подобную женщину среди толпы полусонных, вялых, апатичных особей женского пола в английском обществе 60-х годов XIX века — все равно, что найти даже не алмаз в уличной грязи, а теплое живое тело среди холодных трупов на мраморных столах в парижском морге, куда Диккенс любил водить меня. Через несколько часов, сидя при свечах за маленьким столом, накрытым для ужина, мы ели пережаренные котлеты. Марта еще не научилась хорошо готовить и представлялось очевидным, что никогда не научится. И ковырялись вилками в холодном, пересушенном овощном рагу. К моему приезду Марта выбрала и купила бутылку вина, такого же скверного, как еда. Я взял девушку за руку и сказал: «Дорогая, завтра с утра пораньше ты должна упаковать свои вещи и уехать в Ярмут 11-часовым поездом. Там ты вернешься на прежнюю работу в гостинице, а если не получится, найдешь другое такое же место. Не позже, чем завтра вечером, ты навестишь своих родителей и брата Уинтертоне и скажешь, что у тебя все в полном порядке и что ты потратила свои сбережения на развлекательную поездку в Брайтон». Марта, надо отдать ей должное, не стала хныкать и разводить мокроту. Но она покусала губы и промолвила:
«Мистер Коллинз, голубчик, я чем-то обидела вас? Дело в ужине?»
Несмотря на усталость и подагрические боли в глазах и суставах, я рассмеялся. «Нет-нет, дорогая моя, просто тут один сыщик вертится вокруг, вынюхивает да высматривает, и нам нельзя давать ему повод шантажировать меня, или тебя и твою семью, милая. Нам надо ненадолго расстаться, пока докучливому малому не надоест эта игра».
«Полицейский?» —
воскликнула Марта. Несмотря на свою замечательную выдержку, она все же оставалась бедной провинциалкой. Полиция, особенно лондонская полиция, наводила ужас на людей такого сорта. Я успокоительно улыбнулся. «Да нет, нет, он давно уже не полицейский, милая моя. Просто частный сыщик низкого пошиба, каких нанимают престарелые лорды, часто отсутствующие дома по благотворительным делам, для слежки за своими молодыми женами».
«И нам надо бы расстаться?»
Марта окинула взглядом комнату. Я понял, что она старается запечатлеть в памяти убогие предметы обстановки и унылые стампы на стенах, словно какая-нибудь особа королевских кровей, изгоняемая из своего родового замка. «Ненадолго», — повторил я, ласково похлопав девушку по руке. «Я разберусь с назойливой ищейкой, а потом мы заново составим наши планы». «На самом деле комнаты так и останутся записаны на имя миссис Доусон. До скорого твоего возвращения. Ты хочешь этого?»
«Очень даже хочу, мистер Доусон. Вы сегодня проведете ночь со мной? Последнюю ночь перед разлукой?»
«Никак не получится, голубушка. Нынче у меня подагра разыгралась не на шутку. Мне надо домой принять лекарство».
«Ах, как жаль, что вы не держите бутыль с лекарством здесь, дорогой мой, чтобы оно облегчало ваш недуг, покуда я ублажаю и успокаиваю вас иным способом».
Марта сжала мою ладонь так сильно, что боль прострелила мне руку до самого плеча. В глазах у нее стояли слезы, и я знал, что она расстроена моим плохим самочувствием, а не своим изгнанием. У Марты Эр была сострадательная душа. 11-часовой поезд, напомнил я, надев пальто и положив 6 шиллингов банкнотами и монетами на туалетный столик. «Только смотри, не оставляй здесь никаких своих вещей, любимая моя. Доброго тебе пути, и я в скорости пришлю весточку». 14-летняя Хэриет спала в своей комнате, но Кэролайн еще бодрствовала, когда я прибыл домой по адресу Мелком Плейс 9.
«Ты голоден?» — спросила она. «Мы ужинали телячьими отбивными, я оставила несколько для тебя».
«Нет, а вот вина, пожалуй, выпьем», — сказал я. «Сегодня меня подагра совсем замучила». Я прошел на кухню, отпер свою личную кладовую ключом, извлеченным из жилетного кармана, залпом выпил 3 стакана лауданума и вернулся в гостиную, где Кэролайн уже налила хорошей мадеры в 2 бокала. Во рту у меня все еще оставался привкус дрянного винца, выпитого у Марты, и мне хотелось поскорее от него избавиться.
«Ну, как ты провел день с Диккенсом?» — поинтересовалась Кэролайн. «Я не ожидала, что ты так поздно задержишься».
«Ты же знаешь, какую настойчивость он проявляет порой, приглашая на ужин», — сказал я. «Он не принимает никаких отказов».
«Вообще-то не знаю», — сказала Кэролайн. «В обществе мистера Диккенса я всегда ужинала только с тобой вместе, причем либо у нас дома, либо в отдельном кабинете в ресторане. И меня он ни разу не уговаривал задержаться допоздна за своим столом».
Я не стал опровергать данное утверждение соответствующей действительности. Ужасная пульсирующая боль в голове уже начинала стихать под действием лоуданума, и у меня возникло странное ощущение качки, словно гостиная, стол и кресло находились на борту крохотного суденышка, идущего в фарватере большого корабля.
«Ну так как? Ты приятно провел время за разговорами с Диккенсом?» — настойчиво осведомилась Кэролайн.
На ней был красный шелковый халат, слишком яркий, чтобы соответствовать представлениям о тонком вкусе. Мне чудилось, будто вышитые на нем золотые цветы дрожат и пульсируют. «По-моему, Диккенс угрожал убить меня, если я не буду беспрекословно ему подчиняться», — сказал я. «Умертвить, как непослушного пса».
«Уилки!»
— в голосе Кэролайн прозвучал неподдельный ужас, и ее лицо в приглушенном свете лампы заметно побледнело. Я натянуто рассмеялся.
«Да успокойся, дорогая моя. На самом деле ничего подобного не было, разумеется. Просто очередной пример, доказывающий склонность Уилки Коллинза к преувеличениям. Мы славно прогулялись и мило поболтали нынче днем, а позже насладились беседой за долгим ужином, бренди и сигарами. Там был Джон Форстер со своей новой женой».
«А, этот зануда?»
«Да».
Я снял очки и потер виски. «Пожалуй, я пойду спать».
«Бедняжка», — сказала Кэролайн. «Тебе полегчает, если я разотру тебе мышцы?»
«Думаю, очень даже полегчает», — ответил я. Я не знал, где Кэролайн Г. овладела искусством массажа. Я никогда не спрашивал. Это оставалось тайной, как и многие другие обстоятельства ее жизни до знакомства со мной, произошедшего 12 лет назад. Но я прекрасно знал, какое наслаждение и облегчение доставляют мне руки моей сожительницы. Примерно через полчаса в моей спальне Кэролайн, закончив разминать мне мышцы, прошептала:
«Мне остаться с тобой сегодня, милый?»
«Лучше не надо, любимая. Приступ подагры еще не прошел. Приятные ощущения идут на убыль, и боль возвращается, ты же знаешь. И мне непременно нужно поработать завтра с утра пораньше». Кэролайн кивнула, чмокнула меня в щеку, взяла лампу с туалетного столика, вышла за дверь и спустилась вниз. Я было подумал, не просидеть ли мне в кабинете за работой ночь напролет, как я частенько делал, когда писал «Женщину в белом» и более ранние сочинения. Но тихий шорох, донесшийся с лестничной площадки второго этажа, заставил меня остаться в спальне. Зеленокожая клыкастая женщина становилась все смелее. Первые несколько месяцев после нашего переезда сюда она воздерживалась от прогулок по темной крутой лестнице для слуг. Но в последнее время я все чаще слышал за полночь мягкие шаги босых ног по ковровому покрытию лестничной площадки. Или же звуки доносились из моего кабинета. Это было бы еще страшнее — зайти туда в темноте и увидеть его, пишущего за моим рабочим столом в лунном свете. Я остался в спальне, подошел к окну и бесшумно раздвинул шторы. Возле фонаря на углу улицы я увидел мальчишку в лохмотьях, который сидел, привалившись спиной к мусорной урне. Возможно, он спал, а, возможно, смотрел на мои окна. Его глаза скрывались в тени. Я задвинул шторы и снова лег в постель. Иногда лауданум не дает мне уснуть всю ночь, а порой погружает в глубокий сон, полный ярких сновидений. Я уже уплывал в сон, изгоняя из своего сознания Чарльза Диккенса и фантома по имени Друд, когда вдруг в ноздри мне ударил густой тошнотворный запах, похожий на смрад гнилого мяса, и перед умственным взором возникли алые герани, букеты, ворохи, надгробные груды алых гераней, пульсировавших под моими сомкнутыми веками точно фонтаны артериальной крови. «Боже мой!» — громко сказал я и рывком сел в темноте, исполненный поистине праведческой уверенности. «Чарльз Диккенс собирается убить Эдмунда Диккенсона».